по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте! Сегодня мы продолжим разговор о власти. Напомню, что в прошлый раз разговор шел о власти сакральной, то есть священной, то есть ответственной, борящейся не за собственное материальное довольство и даже не только за физическое процветание веренного ей народа, но и за христианские ценности, а также о власти противоположный по смыслу, а бизнес-власти, которую мы окрестили Нью-Генуэссе, памятуя о черноморских работорговцах, не останавливающихся перед нарушением никаких заповедей христианства, да и простых человеческих понятий о чести. Этот разговор продолжается. Кажется, что есть несколько элементов вот этого нового мирового порядка. Кстати, жуткое совершенно словосочетание, прямо относящее нас к временам правления гауляйтера Коха, скажем, на Украине.
Человейник.
Человейник,
как,
да.
Как, по-моему, Александр Зиновьев использовал, современный политолог, да, Кургинян повторяет частенько это слово. Человейник.
Ну и верно,
понятие, да.
Да. Но для этого, простите, народ в массе своей должен быть оболванен, он должен стать дебилом. Умный человек, начитанный человек, умеющий мыслить человек – самая страшная опасность для такого нового мирового порядка. Поэтому заметили ли вы, что во всех странах фактически сверх головы правительств обязателен постулат ЕГЭ, единый государственный экзамен, взамен образования. Потому что единый государственный экзамен назвать образованием я никак не могу.
Это отдельная тема, и это просто одна из составляющих.
Одна из составляющих. Просто кто бы ни пришел на пост министра образования, мы видим, это он должен будет клятвенно, и, кстати, в любой стране, подтвердить свою верность этому принципу ЕГЭ.
Если б не было школ, до чего человек бы дошел? До того б человек докатился, в дикаря бы опять превратился. До того б человек докатился, в дикаря бы опять превратился.
Если б не было, если б не было, если б не было школ.
Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе. Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе.
Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было, если б не было, если б не было школ.
Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Весь лохматый в шкуре звериной, он являлся бы в гости с дубиной. Весь лохматый в шкуре звериной, он являлся бы в гости с дубиной.
Если б не было, если б не было, если б не было школ. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-
принцип некой национальной толерантности, который мы должны исповедовать. Я живу в Подмосковье и вижу, что мусульман, и это страшная опасность для России, среди мужчин гораздо больше, чем, скажем так, коренных жителей.
Ну, а кто больше рожает, получается?
Да. Ну, тут система такая, что, простите, будет клич, скажем, в тех же мечетях, которых только в моем районе уже множество, они возникают как грибы. Вот будет кинут клич из этих мечетей, и такие, как я, просто погибнут в одну ночь. Такая варфоломеевская ночь для коренного населения. Косово такое, гигантских масштабов. Возможно сейчас в центральной коренной России, очень возможно. Страшная эта проблема, страшная. Заикнуться о ней нельзя. Ты сразу попадаешь в какие-то существа нерукопожатные для наших либералов. Это тоже система, при которой мы все оказываемся разобщены и лишаемся хоть какой-то реальной силы в номинально своем государстве.
Здесь просто вот элементарно мы вот этот тоже момент акцентировали, что власть как бизнес-проект, да, она хочет, чтобы народ тоже ощущал себя частью этого бизнес-проекта, что для народа своя ниша, так сказать, в этом бизнес-проекте, как тоже бизнес-проект. Что такое бизнес-проект? Это именно десакрализация самой жизни. Не только власти, а вообще самой жизни. Когда цель жизни – стяжание только материальных ценностей и некого вот материального благополучия, и все, насколько это возможно. А некая высшая ценность не присутствует. То есть нет мотивации того, что жизнь есть вот предуготовление к Царству Небесному, к жизни вечной. И поэтому она должна строиться согласно этой вот высшей ценности, и устроение этой вот жизни, земной жизни, не должно ничто противоречить Царству Небесному. А если жизнь бизнес-проект, то, значит, все и должно в ней строиться согласно этого бизнес-проекта. Ну, по возможности, чтобы это не выходило за рамки Уголовного кодекса. Да? А если даже оно подпадает под действие Уголовного кодекса, ну, чтобы об этом никто не знал. Ну, это тогда и есть, собственно говоря, оболванивание народа. Возвращаясь, кстати, к Византии, я вот как-то листал недавно один труд известного английского в 20 веке жившего византолога. И вот меня, знаете, что поразило? Вот как он современному ему читателю западному растолковывает позицию самих ромеев, так сказать, тогдашних, то есть византийцев, уже вот во времени упадка Восточной Римской империи. Почему не могла окончательно утвердиться Флорентийская уния с Западом? Да просто потому, что за исключением, как говорится, высоколобых умов, там некоторых, как говорится, интеллектуалов, внутри Византии, которые, в общем-то, были заворожены все равно западной европейской философией, искусствами, расцветом искусств. Вот, и в этом смысле они скорее бы согласились на унию. Обычный народ, он все-таки исходил из чисто вот этих вот христианских представлений, что эта жизнь – это предуготовление к вечности. И нельзя пожертвовать, так сказать, вечностью в пользу видимого временного земного благополучия. Автор этот византолог английский, вот он так это вот достаточно так политкорректно, так вот уважительно современному читателю объясняет, что ну вот поймите, ну вот византийцы они такие, вот монахи простые были, вот простой народ, ну вот они настолько верующие были, что вот в обыденной жизни ну не могли они, так сказать, своим пониманием веры к Царству Небесным пожертвовать в пользу ну, союза с теми же, скажем так, генуэзцами, так сказать, пожертвовать союзом с Мамоной. А вот десакрализированная власть, которая таких ценностей тоже не исповедует, скажем так, Царство Небесного, да, что главная задача – Царство Небесное, даже для устроения земной жизни, даже не на уровне только одного человека, а даже общества, скажем так, внутри государства, она, естественно, ставит целью, чтобы и общество, и человек, и подданные тоже жили десакрализированно, жили не ставя во главу угла Царство Небесное. Тогда это действительно, увы, и будет бизнес-проектом со всеми вытекающими.
Ну да, и, кстати, нашествие мусульман в Центральную Россию тоже очень легко объясняется. Они, имея семьи у себя в Ташкенте или в Душанбе, заводят и здесь семьи. Эти русские женщины молодые, их дети оказываются вырваны из христианского какого-то даже не служение, а просто из христианской жизни,
ну,
в любом мусульмане, виде.
Мусульмане, знаете, это всегда, ислам, это всегда на исторической арене в каком-то смысле оказывается как бич Божий для тех народов, которые не удерживаются на высоте своего исторического, допустим, христианского призвания. Мусульмане, они по отношению к утратившим, ну вот к постхристианскому, как это говорится, Западу, да, это на самом деле часто гораздо более верующие люди в этом смысле. То есть даже, ну, гораздо более грубая сила веры в Аллаха. Да, не во Христа, вот, не в Пресвятую Троицу, а в Аллаха, которая часто не сама по себе, а определенные тоже силы, которые пытаются манипулировать тем, что происходит на мировой арене, ну, пытаются использовать в своих, так сказать, целях, иногда при этом рубят сами же сук, на котором тоже сидят, иногда, видимо, и не понимая этого.
Но интересно, что вот эти таджикские ребята у нас или какие-нибудь арабские ребята в Париже малограмотные, как правило, еле говорящие на языках страны пребывания, тем не менее имеют такую мощь именно благодаря тому, что они стихийно продолжают веровать.
Безусловно.
И этим побеждают аборигенов.
Безусловно, потому что это более здоровая в этом плане сила. Она более сакральная, кстати говоря.
Да.
Потому что в них, да, не христианская, увы для нас, увы. К нашей беде и к нашему сожалению, они, если живут в большей степени по заповедям, да даже хотя бы если они всех детей рожают, они в таком случае на ветхозаветном уровне в большей степени следуют, скажем так, заповедям Божьим, чем общества, которые себя недавно считали христианскими, а даже не в состоянии собственных детей рожать или убивают их в утробе. Кто волю Божию в таком случае исполняет? И на кого-то, да, наказание Божие тоже, увы, обрушивается иногда вот в виде представителей, казалось бы, иноверцев того же ислама.
Вот видите, как мы с вами глубоко стараемся копать в нашей передаче. Стараемся, да, видите, такой взгляд-то у нас на самом деле не однобокий. Да, страшная опасность для христианского мира, то, что мы видим сейчас. А вместе с тем, кто творцы этой опасности?
Опасность-то страшной становится именно потому, что сами христиане не исполняют заповеди. Когда сами христиане заповеди не исполняют, тогда внешние опасности становятся страшными. Если бы мы, как общество единое, так сказать, некое, исполняли бы заповеди в целом, то элементарные, Божьи, то такого рода опасности не были бы для нас страшными.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится соль чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь, а при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе, хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме, хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век, мой рок, мой на прощанье. Время это испытание. Не завидуй никому, крепки тесные объятия. Время кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке поменять, что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка, обниму век, мой рог, мой на прощанье, время это испытание, не завидуй никому.
Вот обратите, кстати, внимание, у запорожских, скажем, казаков, которые совместно представляли собой, кстати, некий очень, по-моему, удачный пример именно сакральной власти. Они были мощны, они защищали христианскую веру, они были самоуправляемы, они освобождали рабов. Кстати, не знаю, знают ли наши слушатели, Петр Сагайдачный совершил когда-то поход, взял аж с пригорода Стамбула и вызволил из рабства десятки тысяч христианских пленников. То есть это было действительно славное Христово воинство.
Безусловно, мотивация это да. Мотивация да. Такого рода движения. Часто, хотя они были и разгульные, и включали в себя какие-то и разбойные элементы, но это все время и нравы были. Но мотивация-то, она, да, часто в большинстве своем была с именем Божиим все-таки.
И дела. И дела. Достойные дела. И унию как-никак сломали в юго-западной Руси, не дали ей развиться. Ну, она по-прежнему там, конечно, тревожит на самых западных границах русского мира, но это отдельный разговор. Но я хотел сказать, что не было ведь у этих сильных людей и сильных в вере ни ксенофобии, ни шовинизма совершенно. Национализм в хорошем смысле, конечно, был. Читая Гоголя, мы можем это увидеть, но национализм не бранное слово. А вот именно ксенофобии и шовинизма не было, именно потому что они были сильны. Как они могли представить себя боящимися перед какой-то вот иноплеменной или иноверной угрозой?
Если сакральный принцип действует, то ксенофобия, это такое, видимо, более современное понятие, такой вот шовинизм, он, собственно говоря, изгоняется, потому что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Если ты тоже веруешь во Христа, то, в общем-то, значение это не имеет, кто ты по крови. Главное, единство духовное, оказывается.
И Российская империя в XIX веке, веке действительно, как мы можем видеть сейчас во многом золотом, веке рассвета искусств, словесности и, кстати, даже просто бытовой жизни. Вы согласитесь, да, что в XIX веке был достигнут, ну, в общем-то, довольно высокий уровень жизни как простого народа, так и высших слоев?
Ну, да. Некоторые исследователи говорят, что как раз только, наверное, где-то к XIX веку европейская цивилизация, как это неудивительно, достигла некого уровня жизни, который был чуть ли не 2000 лет за это в границах Римской империи. После разрушения Рима, распада, в общем, Римской империи, фактически, ну, наверное, более, да, более 1000 лет такого вот некого комфортного, безопасного уровня жизни в Европе, в границах европейской цивилизации, наверное, не было до самого XIX века. Но вот это все, весь этот золотой век, стоит заметить, рухнул почти в одночасье в 14 году, уже 20 века, когда началась Первая мировая война. И, кстати говоря, это ведь тоже загадка, как вот при всем, казалось бы, мире, благоденствии, благополучии, вдруг это все разрешается, так сказать, обращается в такую мировую бойню, в которой, кстати говоря, очень жестокости тоже много было. Таких, связанных просто вот с рода тоже геноцидом. Одни из первых лагерей, кстати говоря, появились еще во время Первой мировой войны, не считая эпизодов, связанных еще с Англобурской войной, когда, как известно, самые, одни из самых первых лагерей появляются. Но вот во время Первой мировой войны уже был опыт в отношении вот именно представителей, так сказать, западного сообщества, в частности, вот там, если не ошибаюсь, карпаторосы попали под это дело очень. Ну, просто когда не только даже сажали в лагеря неугодный элемент, выискивали вот, среди там интеллигенции, а просто даже представители некоторых вооруженных сил, солдаты, мадьяры так называемые, кое-кто, вот, ну, это так, к примеру, не одни там эти мадьяры были виноваты, они просто приходили, вторгались на территорию недавних, так сказать, соседей, с которыми до недавнего времени жили мирно, просто-напросто с веревками в вещмешках, чтобы потом на этих веревках вешать местное население.
Да, тому, такой этому... взрыв какой-то ветхозаветной жестокости.
Да, вот оказывается, что внешнее вот некое такое вот равновесие, благополучие в границах государства, оно вовсе не гарантирует, что это не может все как-то вдруг ухнуться в какую-то опять, так сказать, бойню и беззаконие. Может быть, еще и потому, что некий нравственный стержень, если внутри ослабевает стержень веры, тогда никакие вот эти институты общественные, государственные, никакие гаранты, конституции все равно не могут заменить этот стержень.
Как глубоки могилы декабристов. Задашь вопрос, ответа не услышишь. Кому здесь отвечать, одни варяги в кромешной тьме, как бегемоты дышат. И думают о золоте лады, а может быть о серебре арийцев. Угрюмый гринго с хрустом ест стаканы, и солнце словно праздничная пицца. Сегодня он в Варшаве, завтра в Ницце. Душа его испуганная птица. Ушли в тайгу подружки декабристов, и бьется гринго в истеричной коме. Рогами упирается в деревья и прозябает в пьянстве и в Содоме. Но вот уже бессмертие приходит и ломится в оранжевые двери. Оно всех нас когда-нибудь угробит, ввергая в бесконечность, как в потери. Мелькают словно выстрелы недели, и кажется, что мы уже у цели. Как далеки гробницы фараонов, как благородные глиняные лица, как иллюзорные греческие боги, и как чисты иллюзии нацисток. Сегодня будут снова есть корицу простые эфиопские крестьяне. Вот так пошли в позе декабристы, а я лежу, как Пушкин на диване. Мне Жак Руссо играет на баяне, и сходит пеной, цианид в стакане. Так хочется зарезать палестинца и хряпнуть оханевшего монгола. В душе бушует серебро арийцев, а мы еще так далеки от дома. А мы еще так далеки от дома. А мы еще так далеки от дома.
В программе «По понятиям» протоиерей Андрей Спиридонов и композитор Иван Вишневский продолжают рассуждать о власти сакральной и противоположной сакральной. Абсолютно благополучная, на наш нынешний взгляд, Российская империя, скажем, середины 19 столетия, она же подтачивалась как жуками-древоточицами, Писаревыми, Чернышевскими, Нечаевыми и так далее, цареубийцами, наконец. И вроде стоит гигантский дуб, красивый, и даже крона у него зеленая, да, и мощный он весь, во все стороны.
И, кстати говоря, вот весь этот революционный элемент, мне представляется, как раз вот сакральность власти монархической в России, она в особенности, по-моему, приводила в такое вот именно бешенство, что ли, в особенное. Уж каких только, как говорится, тяжких смертных грехах саму по себе вот монархическую, царскую, имперскую власть не обвиняли, как этот тезис, да, не трепали, там, православие, самодержавие, народность. Хотя сам по себе, я думаю, тезис-то идея нисколько не дурна была. Вот. И в каком-то смысле даже восстание было против Бога все-таки.
Я именно так это и воспринимаю. Господи, как у нас. Обратите внимание, есть неприкасаемые какие-то фигуры, личности. Для меня, например, декабристы, я могу смело ставить дефис, сатанисты. Это одно и то же. Почитайте, дорогие слушатели, программу Пестеля, и вы поймете, что я отнюдь не преувеличиваю. То, что было сделано в Екатеринбурге в 18 году, тоже планировал сделать и Пестель с дружками, между прочим. И не только это. Страшное духовное закабаление России планировалось еще тогда, за 100 лет до того, как это свершилось в реальности. Но ведь и сейчас принято восхищаться декабристами.
Мы немного касались этого вопроса. Сама по себе романтизация бунта, революции, восстания и революционеров, она тоже не случайна. Причем чаще всего это вовсе не изнутри народных масс исходит, а это как бы те, кто это пытаются делать, они пытаются заручиться неким народным авторитетом, пытаются в каком-то смысле проецировать, имплицировать, что ли, выражаясь таким умным языком, в среду народную, чтобы заручиться некой как будто бы народной поддержкой, народным оправданием этого всего. Но на самом деле, это хоть потом и называют там слова народные, да, песни народные, в большинстве случаев у всего этого всегда есть какие-то конкретные, не случайные авторы. И понятно, что такого рода романтизация, она просто необходимая составляющая, которая вот этому разрушению, бунту должна придать соответствующее оправдание, имидж, выражаясь современным языком. У бунта должен быть соответствующий, в революции должен быть соответствующий имидж. Неважно, что оно кровавое, неважно, что оно там приведет к хаосу, к миллионным жертвам, дестабилизации, к сокрушению власти, к десакрализации власти, к захвату власти совсем далеко, как говорится, не сакральными силами. Это должно получить определенное оправдание, и для этого находятся соответствующие средства. В общем-то, это понятно, ничего в этом удивительного нет.
Удивительно другое. Смотрите, декабристы, ну, это известно поголовно, масоны, то есть сатанисты, но ими восхищались и в Советском Союзе, и в поздней, кстати, Российской империи. Восхищался ими в своем романе, довольно, на мой взгляд, тягомотном, Булат Акуджава, есть у него такой. Восхищались во множестве фильмов декабристами, продолжают восхищаться и сейчас уже новые либеральные историки. Ну, тут, опять-таки, без конспирологии, на мой взгляд, не обойтись. Вот эти вот древоточцы, сатанисты, масоны, альбегойцы, манихеи, назови как хочешь, это и есть идеологическая обслуга вот этих вот ньюгенуэссов, как мне представляется, о которых мы говорим, всего и навсего. В то время как идеологическая не обслуга, конечно, а идеологический союзник сакральной власти – это христианская церковь, ну, во всяком случае, в наших краях, в Европе, то идеологический союзник нью-генуэссов, то есть сатаны, вот все то, что мы прослеживаем с вами, опять-таки, в веках. Века эти древоточицы работали, продолжают работать и сейчас. То есть есть две силы, если угодно, два воинства. Не пролог ли это к последней войне?
Ну, пророчествовать не будем. Последняя война, она уже не одно тысячелетие длится. Дьявол с Богом борется, и поле этой битвы сердце человека, да, как сказал Федор Михайлович Достоевский. Вот. И тут, как говорится, какая битва за какой следует, и сколько еще этим битвам продолжаться в контексте вот этой некой общей битвы. Собственно говоря, нам брать на себя дерзновение судить или высказывать предположения, в общем-то, никакого резона нет. Кстати говоря, повторюсь, тоже у меня такое наблюдение возникает, что, опять же, вот эта вот романтизация, превозношение сил людей типа декабристов, в особенности в советское время бывшее, это понятно. Вот, это такая, в общем-то, псевдо тоже сакрализация тех, кто пришел на смену, в общем-то, сакральной власти.
Конец вину, конец игре, день на дворе. Морозным утром в декабре встанем в каре. веселый снег, ружейный смех, волю словам. А площадей еще на всех хватит и вам. Во глубине сибирских руд зона идет. Не пропадет ваш скорбный труд, не пропадет. Колючий снег, собачий мех, руки по швам. А рудников еще на всех хватит и вам. Кончай с вином, кончай с тоской, стройся в коре. Кто может нам сказать, какой век на дворе? Бей барабан, волю рабам. Могильный снег, его на всех хватит и вам. Бей барабан, волю рабам. Могильный снег, его на всех хватит и вам.
Совершенно очевидно, что те же господа большевики, вот, которые взяли власть попущением Божиим в России, я думаю, в каком-то смысле, хотя часто рисуется такое вот представление, что это была какая-то такая монолитная сила, что ли, изначально, которая прямо знала, что делать, я думаю, они, наверное, сами были, на самом деле, в большом удивлении, что им удалось взять власть, и что им нужно эту власть оставаться, так сказать, и осуществлять.
Да ведь Нью-Генуэзцы ее им и вручили, всякие хаммеры и так далее.
А вот это еще вопрос. Это действительно тут опять тоже такая конспирология начинается, что там на самом деле нью-генуэзцы хотели, не хотели они большевиков, и вряд ли они в прямом смысле вручали им власть, они способствовали приходу к власти большевиков, но, я думаю, многие из них вовсе не думали, что те удержатся на годы и десятилетия у власти, вот. Скорее, это было стремление вообще разрушить Россию полностью, может быть, разрушить и уничтожить, и уже на территории бывшей России уже там продолжать ловить, как говорится, рыбку в мутной воде. Вот. То, что на смену царской России возникнет такой мощный, так сказать, тоже вот имперский конгломерат, как Советский Союз, я думаю, далеко не все из возможных кукловодов такую цель ставили и вообще даже в страшном сне видели. Но вот я не договорил, мне представляется, это лично мое наблюдение, вот я тут не претендую ни на какую, так сказать, историческую объективность, что ли, или какое-то историческое объективное суждение, мне представляется, что на самом деле сами-то большевики, они не вполне были готовы к тому, чтобы действительно сходу вот так вот осознанно создавать такую монолит, как Советский Союз. Это же известно, что и Сталин не сразу набрал такую власть, которая у него была уже ближе к концу там, 30-х годов. Вот. И у них споры там были эти все между группировками партийными относительно мировой революции. Ведь там Троцкий и же с ним, они же все проповедовали, что победа социализма возможна только если будет мировая революция, мировая победа социализма. Сталин достаточно осторожно, насколько мне приходилось читать в 20-х годах, все-таки отстаивал постепенно, оттесняя там Троцкого и же с ним, что нет, вот мы должны, можем построить все-таки, пока там еще будет эта мировая революция, социализм в отдельно взятой стране. И смотрите, когда, по поводу сакрализации, точнее псевдосакрализации, когда, наконец, он приходит к некой полноте власти, там, расстреливает всю эту, в основном, Ленинскую гвардию, там, убивает Троцкого ледорубом, вот, даже, может, несколько раньше, когда он уже получает определенную властную свободу внутри страны, помимо всей этой индустриализации, там, десятки, там, тысяч танков, самолетов, вся эта мощь, с которой тоже еще надо было управляться, это тоже отдельная тема, насколько это оказалось, все не так просто, вот, воевать со всеми этим большим количеством железа, вот, на колесах и гусеницах, и с крыльями. Но ведь начинается же одновременно такая псевдосакрализация власти. Это же, ну, мавзолей-то он еще раньше начался, это же тоже такая фактически, ну, сатанинская, но сакрализация. Основоположник. Псевдомощи, вместо крестных ходов, там, христианских праздников, свои советские, там, демонстрации, вообще слово забавное, да, демонстрация, ну, демонстрировать, да, но все равно. Краткий курс в КГБ, краткая биография, там, Сталина тоже, вместо священного писания. А потом просто уже прямой возврат к неким историческим, дореволюционным корням, да, ордена, в честь великих полководцев русских, звания.
И даже святых.
Да, да, возврат погон офицерских, то офицерские погоны, само это слово тогда, да, офицеры там, погоны, это же было все принадлежность царской сакральной власти, и вдруг к этому происходит возврат. Но очевидно, что сам Сталин, будучи выходцем, так сказать, семьи сапожника из низов, которого революция эта вся вознесла вдруг на роль монарха, он у себя и начал, уже начинает таким монархом красным, так сказать, воспринимать. И мало того, что он начинает воспринимать, это происходит попытка вот именно такой псевдо, но тоже сакрализации собственной власти.
Сталин говорил своей дочери, Светлане Аллилуевой, он говорил ей: «Ты видишь перед собой сейчас Иосифа Виссарионовича Джугашвили, своего отца, с его слабостями, там, ну, нервного, я не знаю, какого-то там, смешливого, гневливого человека, простого. А Сталин, Иосиф Сталин, это не твой отец. Сталин – это символ великой страны Советов». Он мог бы добавить сакральный символ.
Для этого им слишком многого не доставало. Веры в Бога. И вот мы в прошлом раз говорили, да, в прошлые разы, вот о чести. О том, что вот эпиграф к повести Пушкина «Капитанская дочка, береги честь молоду». У них элементарной чести не доставало. Чтобы это была не псевдосакрализация, а настоящая, так сказать, сакрализация власти, которой они казались причастны. По той простой причине, что просто, чтобы иметь честь по-настоящему вот, в собственной жизни и во власти, если ты вдруг ей, увы, или ах, так сказать, оказался причастен, нужно действительно иметь веру в Бога.
Ну что же, прекрасная концовка передачи, а впереди нас ждет разговор о том, как осуществляется власть внутри единственной силы, которая, на мой взгляд, в современном мире может противостоять сатанинской бизнес-власти. Внутри церкви осуществляется эта власть. И как осуществляются отношения двух властей. Ну что же, а сегодня я благодарю вас, отец Андрей. Всего доброго.
Храни Господь.
Снится мне ночной причал на родной реке, веры тонкая свеча у тебя в руке. Ты пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных, что несчастных на земле больше всех других. Разве знали в детстве мы, веря в Божий свет, от тюрьмы до Сумы нет зарока, нет. Только птицы прокричат, только вздрогнет вдалеке веры тонкая свеча у тебя в руке. Ты поверь в иную жизнь, на иной меже. Ты поверь и помолись о моей душе. Есть непознанная даль, ты поверишь, ты поймешь, есть любовь и есть печаль. остальное ложь. Сон мне снится по ночам в дальнем далеке, веры тонкой свеча у тебя в руке. От небесного луча, что на грешный мир пролит, веры тонкая свеча в темноте горит. От небесного луча, что на грешный мир пролит. Веры тонкая свеча в темноте горит.
В программе из рубрики «По понятиям» звучал диалог протоиерея Андрея Спиридонова и композитора Ивана Вишневского. Также вы слушали песни Владимира Шаинского и Юрия Энтина, Сергея Никитина и Александра Кушнера, группы «Кооператив Ништяк», Александра Городницкого, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. До свидания.